слухаеце падкаст «Выбары на свабодзе». Тут журналісты і эксперты Радыё Свабода абмяркоўваюць усё самае цікавае, што адбываецца падчас прэзідэнцкай кампаніі 2020 году.
Добры дзень, тут Ганна Соус, і сёння на свабодзе былая тэлерадыёвядучая, блогерка, адміністратарка суполкі ў Фейсбуку «Хваціць баяцца» Таціана Мартынава, якая днямі была вымушана з'ехаць з Беларусі праз ціск уладаў. Вітаю, Таціана. Ну і дзе вы зараз? Адкуль размаўляем?
Вітаю, Ганна, вітаю. Вітаю всіх слушателей Радіо Свабода. А на даний момент я нахожусь у Україні. Що буде далі, я сейчас даже не готова обсуждать, потому что что-то будет. Я буду продолжать делать то, что считаю нужным и правильным. Я буду продолжать администрировать группу, я буду продолжать записывать ролики для своего блога на Ютубе. Единственное, что в Беларуси для меня это было бы сегодня невозможно.
Расскажите, коли ласка, что отбылось, вот что вымусило вас так терминово съехать?
Все началось в понедельник. В понедельник пришли проверяющие, пришли, даже не проверяющие, это была такая акция, первая акция устрашения. Пришли люди из милиции, АБЭПа и налоговой, да. Было такое, это называется у них контрольная закупка, то есть сначала приходит человек, покупает, допустим, воду, да, и чек ему не пробивают моментально. В общем-то, честно говоря, никогда никто с этим не заморачивался.
Татьяна, хвилиночку, давайте мы отразу потлумашим, куды пришли, что это.
Так. Да. Ну, то есть у меня есть бар, я хозяйка бара в Минске. Вот, соответственно, в баре торгуют алкоголем, напитками, там, кофе, чаем. Там нет кухни, но туда приходят люди просто посидеть, выпить и пообщаться. У меня постоянная публика. Я, как обычно, в понедельник приехала на работу, буквально через 5 минут после моего появления зашел мужчина, подошел к бармену, купил бутылку минералки, бутылку спрайта и вышел. Бармен еще даже не успел что-то сделать, да, потому что у нас же сейчас везде стоит СКНО, да, кассовые аппараты. Ровно тут же заходит обратно этот мужчина, с ним еще, по-моему, человек 5. И, значит, обвиняют моего бармена в том, что он не выдал кассовый чек, да, на сумму 3 рубля 50 копеек. И, соответственно, начинается проверка документов, проверка бара и так далее, и так далее, и так далее. Проверка накладных, проверка товара. Вот. Ну, я, естественно, предоставила все документы, мне позадавали вопросы. Кстати, здесь не буду, знаете, как это, нагнетать, проверяющие вели себя совершенно спокойно. Мне никто не хамил. Они ждали, пока там, ну, документов же много, да, пока я искала какие-то доки, которые они просят меня предоставить. Они спокойно сидели, ждали, все составляли. Мне составлен первый протокол. Это за то, что они все проверили, ничего у меня не найдено. Первый протокол у меня составили за то, что книга проверок и ревизий у меня старого образца. Хотя мой бухгалтер утверждает, что не нужна новая. Вот. И за вот эти 3,50, за которые сразу же бармен не дал чек, это уже составили на бармен. На самом деле этот мальчик работал первый день самостоятельно, то есть он такой стажер. Вот. Но неважно, не суть. И второй протокол у меня составили за то, что у меня в баре висела распечатанная лист формата А4, Лукашенко не мой президент, вместе мы сила, нас 97%. То есть, как оказалось, это противозаконно, понимаете. Вот, в общем, все это они сделали и ушли. Значит, на следующий день фактически, ну, естественно, что мне между строк было предупреждение, что как бы, чтобы я заткнулась. Вот я честно объяснила, что затыкаться я не буду. В общем, они ушли. На следующий день...
Кто это вам проверяльщики это сказали? Тебе это поступило иначе, некая информация?
Это один из проверяющих, как бы, скажем так, абсолютно четко сказал, что ты договорилась. Это был посыл, это не было грубость, это не были реальные угрозы. Мне просто сказали, что Таня, знаешь, на твоем месте мы бы, ну, честно, рекомендовали тебе заткнуться. Это такой подой, такой акт доброго отношения. Вот. Я, соответственно, объяснила, что нет, ребят, если я что-то начала говорить, то сейчас прятаться в кусты я не буду. Потому что мы и так слишком долго все молчали. Но опять же, мы молчали по определенным причинам. Мы, каждый высказывал свою позицию, что-то делал именно там, где мог себе это позволить. Да? Когда я была телерадиожурналистом, я это тоже делала.
Так ну, вот, вы связали это с тем, что вы администруете эту суполку, якой там 26 тысяч человек.
Нет, это уже было на следующий день. На следующий день я не могу сказать, каким образом, потому что я подставлю хорошего человека. Вот. А на следующий день мне сказали, что как бы время у меня до отъезда, ну, буквально ночь. То есть я в пожарном режиме, то есть на следующий день максимум в четверг я буду задержана. Вы знаете, я на самом деле... Когда я об этом узнала, я в первый момент сказала, ну и хрен с ними, я никуда не поеду. Наверное, последние капли, потому что ко мне приехало очень много друзей. Это решение было уже взвешенное, не потому что меня кто-то убеждал. Нет, если я принимаю решение, переубедить меня невозможно. У меня очень такой... в этом смысле упрямый характер, если честно. Вот. Но просто взвесив вообще все за и против, почему я решила уехать? Потому что сегодня в тюрьмах уже в Беларуси сидит достаточное количество активных людей, которые могли бы как-то организовывать и что-то делать для своей страны. Как минимум объяснять, что происходит, работать с информацией. И если бы я стала просто одним из них, то, как сказала мне моя подруга-адвокат, Тань, все, что я смогу для тебя сделать, это просто ходить к тебе каждый день, чтобы тебе там было не сильно скучно, и развлекать тебя светской беседой, перенося весточки с воли. Больше я для тебя не сделаю ничего. Ты этого хочешь, пожалуйста? Я это буду делать. Но ты сама ничего не сможешь сделать. Тем более я уже ответственна за какое-то количество людей, которые мне верят, доверяют, с которым я работаю информационно, потому что столько грязи выливается, столько информации мешается, куча фейков, и перегибов тоже очень много, понимаете? И я всегда всю свою журналистскую карьеру, для меня всегда было очень важно отражать, потому что когда я там писала в Фейсбуке, для меня было очень важно отражать то, как есть на самом деле. Если я чего-то не знаю, я об этом не говорю. Если я что-то знаю, я еще пару раз перепроверю с двух сторон.
Татьяна, скажите, калі ласка, ну, это хуткое решение было принято, как вы кажете, але вы были у им перекананы, идти было вам куда ехать? Вот, ну, так просто.
Нет, ехать мне было некуда. Скажем так, когда в понедельник вот сначала был вот этот первый акт устрашения, естественно, ко мне сразу же вечером приехали друзья и сразу же стали говорить, что мне надо уехать. Я сказала, никуда я не поеду, вот, потому что, ну, смысл тогда было все это начинать. И потом, я думаю, что вряд ли, ну, хорошо, ну закроют у меня бар, ну дальше что? Ну, зачем им делать из меня Жанну д'Арк, сажая меня в тюрьму? Какой смысл? И когда уже на следующий день я получила 100% подтверждение, что таки в среду или в четверг меня задержат, вот в этот момент, это была вторая часть марлезонского балета, да, я тоже себе сказала, нет, ну ладно, ну посидим 15 суток, ладно, хорошо. А потом как бы выяснилось, что, в общем-то, это были бы не 15 суток, скорее всего. Вот. Ну вот это, кстати, не точно. В этом я не уверена, но тоже. Сорока на хвосте принесла, да?
Все блогеры, которые теперь находятся за кратами, спочатку имели сутки, потом было больше суток, ну и так далее. Далее справа переквалификовывались. Именно люди, блогеры, ну, люди, которые занимаются блогерством, которые активны в социальных сетках, теперь находятся под наибольшим тиском, так?
Да, естественно. Ну и, в общем, в итоге где-то ближе, это было ближе к вечеру уже, вторника, я все-таки приняла решение уезжать. А сразу же встал вопрос, куда? Потому что, ну, граница-то на замке. Вот. И мне предлагали ехать в Россию. Но вы знаете, что я сделала свой выбор в сторону Украины, потому что, наверное, сегодня это наиболее демократическая страна, в которой я буду чувствовать себя в большей безопасности, нежели в России. То, что происходит в России, мы же тоже с вами видим. А так уж случилось, что Украина сделала подарок прямо вот ровненько в мой день рождения. Они 12 июня опубликовали информацию о том, что белорусы могут к ним приезжать. Но у нас есть достаточно жесткие условия двухнедельного карантина. Я сейчас сижу на самоизоляции. Вот. И, естественно, определенные документы, страховки, страховка на случай заражения ковидом. Ну, в общем-то, такой вот минимальный набор. И да, у нас я пересекла границу достаточно быстро. Вот, меня пустили без проблем, сейчас вот сижу, самоизолируюсь. Хотя про Украину у меня уже за день столько веселых историй. Это потрясающая страна, конечно.
Свободная краіна. Тетяна, ну, ви працювали колись на таким, я б сказала, політичним радіо БІ, так? Потім ми працювали на ОНТВЛІ, ток-шоу, ну, так, пропагандистський телеканал, так будемо говорити. Потім ви зійшли з гэтага, ну, і зайнялися бізнесом. Тепер, ну, такою от адмініструється такою суполку, якою вельми шмат критики дійної влади, вельми такої резкої критики. Як ваша от эта така трансформація відбувалася? От політичного чоловіка, от чоловіка, ну, з усім у інших сферах, іншими речами цікавився, іншим був, і ось зараз ви така стали змагаркою під тиском вимушеної, ну, фактично, емігрувати з країни.
Ви знаєте, на самом деле никакой трансформации не было. Я начала работать на радио как раз в 93-м году на УКВ. И мы еще тогда, я, Антон Славин, Света Фарину, мы работали на авторадио, да, на УКВ «Волнах». И во время президентской кампании Александра Григорьевича, конечно, мы бесконечно шутили. То есть мы себе позволяли такой беспредел тогда. Никто нас не трогал, не сажал. Вот. Я голосовала за Шушкевича тогда. Кстати, мои все друзья тогда голосовали за Шушкевича. Вот. А потом еще тогда была и газета Андрея Климова, если вы помните, и БДГ, вот эти наши, да, 90-е, из которых вышли многие журналисты. И это было еще то время, когда мы в этом участвовали, мы говорили, мы писали статьи. И даже работая потом на радио BA, я себе позволяла, конечно, такие неоднозначные шуточки в тот адрес. Лично как-то Заметалин, помню, звонил Шерешевскому и кричал, что Мартынова убрали из эфира. Вот, мне тогда Шерешевский Евгений сказал: «Таня, харе уже, пожалуйста, я тебя очень прошу». Вот. Потом я работала с бизнесом-то, я начала заниматься до того, как меня пригласили на ОНТ. То есть, работая на ОНТ, у меня уже был бар, как говорится, корова хозяйства. А на ОНТ я проработала сезон, меня пригласил лично директор дирекции новостного вещания Андрей Давыдович Бас. В общем-то, мой такой характер достаточно резкий, там все прекрасно знали, поэтому ничего, кроме социально-бытовых тем, мне вести не доверяли. Политика у нас в виде, известная личность. Но даже в социально-бытовых темах тогда, в сезон 13-14 года, а, кстати, на стажировку я ездила на Интер в Украину, потому что я до этого не работала в ток-шоу. Вот. Тоже был прекрасный такой опыт в Киеве. Так вот, и уже когда мы начали делать программы, а так, как вообще происходит, да, ток-шоу вот, в формате ОНТ. В понедельник мне дается тема, в пятницу у меня уже запись ток-шоу. То есть за эти 4 дня я должна ее полностью изучить, найти себе экспертов вместе с редакторской группой и, соответственно, раскрыть уже в студии во время записи какой-то вопрос, найти решение какой-то проблемы. И параллельно там еще шло всегда смс-голосование. Ни за одну программу не стыдно. Ни за одну программу на пропагандистском ОНТ мне не стыдно, потому что благодаря Андрею Давыдовичу нам позволялось так много. Вы себе даже не можете сейчас представить 5% того, что мы делаем.
Я калісьці рабіла інтерв'ю Сергеем Дарафеевым, ну, вот ён слова сказаў тое, што вы зараз сказалі, што незаводную праграму, якую я рабіў на ОНТ, мне не сорамна, але вось свой час Сергей Дарафеев сышоў з ОНТ, это такі быў публічны ўчынак, а калі ў часе выбору 2010 года ў жывым эфіры ён задаваў, ну, непрыемныя крытычныя пытанні людзей Ярмошыны.
Да, тогда же Ярмошына так. Бедная чуть там так, и так, не... Так. Не поубивалась.
Ведаце, я про что хотела запытаться. Мы зараз бачим, что вельми шмат людей, ведущих, тележурналистов, самых разных телевизионных каналов выказывают свое ставление до подеи в Украине, так? И многие, вот как мы так само ведаем, многим уже забороняют это робить, некоторых просто звольняют, с ними не продолжают контракты, полные репрессии отбываются. Вы ведаете людей, которые працуют в этой сфере. А какие там настрои? Вот что на самом деле думают люди? Ну, вот эти передачи там аналитичные, какие по неделях робят, мы ведаем, там, новины мы так само ведаем, так? Ну, а это живые люди, которые теперь многие выступают, ну, вельми широ говорят, что им не подобается, что отбывается в Украине, что они хочут переменов. Что за люди там, те есть там потенциал, что там, ну, нарежьте, будут нормальные новины, журналистские?
Значит, смотрите, там очень много нормальных людей. А теперь давайте просто проанализируем то, что происходит сейчас в открытом доступе. Как старается БТ просто... Я никогда не работала на БТ, я там мало кого знаю. Вот за БТ не отвечаю. Отвечу за тех, с кем работала на ОНТ. Я просто наблюдаю, как 100-500 вагонов дерьма на БТ выливается на нормальных людей, да, и дальше вот эта вся феерия, да, единственного незаменимого. И как делают ОНТшники. Да, они не могут сделать по-другому. Во-первых, о них никто не позаботится. Очень-очень многих семьи, дети, они, естественно, не могут прямо сейчас уйти с работы. Ведь смотрите, чувство коллективной безопасности возникает когда? Когда делают много и сразу. А когда вот поодиночке где-то что-то сказал, то отстреливать и сажать поодиночке будут, это проще. Поэтому они сейчас партизанят, многие. Опять же, за всех не скажу. Вот. Они партизанят. Интервью с Иваном Эйсмантом, например, как я считаю за пример партизанской войны. Потому что никогда нормальные журналисты не позволяли себе выкладывать корявую речь своих коллег.
Ага, интервью. Я под таким ракурсом интервью не глядела.
Интервью с Ваней Эйсмантом выложено слово в слово, чтобы максимально показать его человеческую тупость. И я аплодирую таким журналистам сегодня, потому что они в рамках своих компетенций делают, что могут. Они намекают, они помогают как-то, ну вот, знаете, теми средствами, которые у них есть. И когда я слышу о том, что всех потом люстрировать и на улицу, нет, ребят. Если не останется профессионалов, у вас не будет телевидения. Да, есть тех, кого действительно надо выкинуть на улицу из СМИ, потому что то, что они делают, это вредно даже для вообще нормальной человеческой психики. Но есть и те, которые пытают. Настроение у всех одинаковое, поверьте мне.
А скажите, Калиласка, о группе... Хопіць бояться, хватит бояться. Ёсць ваши коллеги, які цяпер працуюць, былые, ну, ваши былые коллеги, які цяпер працуюць?
Да, там 25 человек, я уже не помню, кто вступал, тем более люди могли вступить и выйти. Но да, там есть много коллег-журналистов, и там вообще такой набор в группе, вот вообще всех социальных прослоек. Вот, и, ну, она такая, она очень яркая, она очень показательная в этой группе. Ведь я же вижу все посты, ну, не все, конечно, потому что 1000 постов может прилететь в день на модерацию, я даже не успеваю все отсмотреть, тем более очень много повторных. Но потому, вот, допустим, какой пост повторяется там через каждого второго, я понимаю, что сегодня для людей самое важное. Это группа, которая действительно является рабочим инструментом, на что готовы пойти люди, чего они на самом деле хотят, что сегодня на первом плане, какие даже информационные потоки нужно специально раскручивать, чтобы они доходили до максимальной публики, и что им понятно. Ведь мы можем, например, выложить, написать с друзьями-экономистами бесконечно умный пост на 20-30 тысяч знаков со всей статистикой за 26 лет, и попытаться объяснить бабушкам, почему нужно сейчас все поменять, и это последний шанс. Только никто не будет читать эти 20 тысяч знаков, и сверять цифры тоже не будет. С разными людьми нужно разговаривать на разном языке, при этом этот язык должен быть понятным, простым и человеческим. Вот. И в группе «Хватит бояться», наверное, сегодня у нас такое чувство вот этой коллективной безопасности, оно растет за счет чего? За счет того, что люди не прячут свои лица за аватаркой котика. У них там стоят их реальные имена, фамилии. С чего начинается?
Давайте почнем с початку, як она створалася, як узникла идея, як туди пошли люди.
Меня добил Парад Победы. Вот он меня просто добил. Когда просто люди звонили и плакали, и говорили мне, что я не могу не пойти, я боюсь умереть. То есть сейчас даже не про ковид, про вот этот цинизм, с которым настолько уже поломали способность сопротивляться. И вот эти 11 тысяч на параде, ведь это, по сути, весь его административный резерв. Плюс силовики. И когда вот эта вакханалия вся прошла парадная, я посмотрела комментарии с фотографиями, кто что писал. Вот, наверное, это меня добило, и я решила собрать всех, кто утверждает, что можно по-другому, не боится об этом, хотя бы говорить, хотя бы. Я решила, что их пора всех собрать в одном месте и объединить. Потому что так больше продолжаться просто не может. Я очень порадовалась тогда, что Цыпкало, Бабарико, они выставили свои кандидатуры. Сейчас мы, Тихановский там. Мы не будем сейчас обсуждать, кто из них хороший, кто плохой, кто там российский, кто еще какой-то. Потому что, ну, во-первых, у меня нет той информации, благодаря которой я могу говорить, вот, ну, такой. Этот пророссийский, этот проамериканский. Я могу говорить, кто мне симпатичен, кто не симпатичен. Я знаю, и в штабе Цыпкало у меня друзья, и в штабе Бабарико. И, кстати, в штабе Тихановского некоторых знаю. Вот. Суть не в этом. Им люди верят, а власти нет. И группа «Хватит бояться». Почему у меня аватарка на ней стоит, перечеркнутое лицо президента действующего? Потому что это фильтр. Я сделала специально, осознанно этот фильтр. Если вступить в группу, кого-то остановит просто картиночка, значит, он не готов говорить. И я была уверена, честно скажу, что большинство испугается. Я даже не ожидала, что за такое небольшое количество времени в группу придет 20, уже сегодня, по-моему, 27 тысяч, что-то такое. Вот. Понятно, что у меня есть какой-то план «Б», он был, и, возможно, с этим планом «Б» мы будем разбираться дальше, потому что то, что происходит сегодня, невозможно предвидеть, что будет там через неделю, через две, через три. Понимаете? То есть власть все время на шаг впереди, она все время на шаг впереди, а мы все время опаздываем. Мы только высказались, а они уже придумали, как сделать. Бойкотчики сказали «давайте за бойкот», обаче, они меняют регламент голосования, и бойкот становится невозможным. Кандидаты выкатились, нормальные, за которыми люди могут пойти, они сели наблюдать, но уже придумали, они уже в тот момент знали, как они их будут убирать. И вот так вот, смотрите, как они растягивают вот эти протестные настроения. Они не хватают в один день, они тянут с ответами. Вы помните, 4 дня должны были объявить кандидатов 19-го, по-моему, мая, а объявили аж 21-го, да? То есть они оттягивают, оттягивают, оттягивают. И сейчас они будут делать то же самое. Вырезать поодиночке, хватать поодиночке. Где-то кому-то давать какую-то плюшку, да? Вот смотрите, мы вот такое вот хорошее сделали. Они же пошли в соцсети, вот эти все чиновники дурацкие, депутаты безмозглые. Они пошли и решили, что они там сделают свое белорусское телевидение. И, естественно, мы их там уже прилично встретили с охапкой и панамкой экскрементов. Ну, а что они хотели?
Что, а как вы свою роль? Плевать. Як ви свою ролю визначаєте? От що ви тепер робите? Хто ви? Ну, адміністраторка суполки, хватить боятися, це зрозуміло. Але ну, ви говорите зараз не тільки як адміністраторка суполки, так? Ну, у вас є відкрита і ясна громадянська позиція, яку ви тепер виказуєте. Яка ваша амбіція у цих справах казати тяжко, бо це хучей те, за що можуть покарати. Але тим не менш, хто ви тепер у цьому по всім?
Даний момент Ленін в Польщі. Ленин в Польше, как шутит моя дочь. Ну вот, знаете, кто я сегодня? Скажем так, то, что я администратор группы, это ничего не значит, потому что, или там модератор. Потому что, конечно, у меня есть запасная сетка модераторов. Другой вопрос, что я не могу другим людям вложить свои мозги, да, и то, как я это понимаю. Поэтому, конечно, мне лучше это делать самой, это раз. Второй момент. Люди нуждаются в том, чтобы им переводили с эльфийского. Я хороший переводчик с эльфийского. Это язык, на котором с нами разговаривает власть, Минздрав и вообще вот все эти люди. Потом должен кто-то переводить с бабарикского, потому что в штабе Бабарика тоже там свой язык. Я понимаю, что они пытаются донести до людей, но они внутри страны. И они, соответственно, действуют исключительно шаг влево, шаг вправо, попытка к бегству, да, прыжок на месте, расстрел. Но я понимаю, к чему они призывают, а люди не понимают. Им кто-то должен переводить, я пыталась переводить и буду пытаться это делать дальше. Здесь уже, я думаю, что я в выражениях сильно стесняться не буду.
А ваша семья, те в безпеці, ваша семья, показали дочка, муж, они с вами поехали, те яны там застались.
Дочь со мной, вот, муж у меня взрослый парень, он о себе в состоянии позаботиться, я не думаю, что моя мама обычный пенсионер, которая 72 года, что, кто к ней придет, скажите, ну, я не представляю, какими надо быть отморозками, чтобы дернуть мою семью, опять же, Степа, который у нас сидит в Польше, нехта, его же папа в Минске, папа в порядке, вот. Поэтому я не думаю, что они до такой степени отмороженные, что пойдет охота за членами моей семьи.
Вот. Вот это назва группы «Хопить бояться, хватит бояться». Так, страх, позбавление от страха такая поступовая речь. Ну, спочатку можно не побояться написать «Вы не мой президент», да, в флешмобе поудельничать. Вельми шмат таких дописов идей. Я сама двоечи спробовала 3-4 удельницы запросить на перкование у видеоформате. Ну и вот двойче это не отрымалось, а люди, которые вельми пригоже пишут, побаиваются, да, на инший крыху узровень нести. Вот какие ступени этого позбавления от страху вы бачите?
Первое – не бояться говорить. Второе – не бояться говорить от своего имени, да, показывая свое лицо и то, кто ты есть на самом деле. Обязательно шутить. Юмор – это первое лекарство против страха. Да? И вообще с прошлым человечество должно расставаться, смеясь. Третье – не бояться прийти на пикет. Не бояться прийти на митинг. Да? То есть вот мы ходили на митинги, на пикет. Не побояться прийти в цепь солидарности. Не побояться поговорить с ОМОНовцем и спросить ему, посмотрев ему в глаза, что ты делаешь. Ну и, наверное, последняя стадия – не побояться. Потому что я всегда за закон. Я не могу сказать не побояться взять в руки оружие. Нет. Боже, сохрани нашу страну от кровопролития. Я очень надеюсь, что все-таки придумают там наверху что-нибудь. Не уйдет он, понятно, просто так. Ну, это же просто невозможно в 21 веке в центре Европы устраивать Северную Корею. Как так-то? Мы вообще на это не подписывались, причем никто. И следующее. Вот знаете, чего очень жду? Когда ОМОН хотя бы в первый раз откажется арестовывать. Вот хотя бы в первый раз. Хотя бы, грубо говоря, в одном каком-нибудь отделении. Там, не знаю, как их там, откуда их берут и куда их там потом везут. Когда они приедут, допустим, и скажут, ну, никто порядок не нарушал, мы никого не задержали. Это цепная реакция, понимаете? Она не может случиться в один день. Есть такой очень хороший фильм 82-го года, «Ганди». Я думаю, вы его смотрели. Вот. Сейчас очень многие прям цитируют этот фильм, ну, потому что я вижу, как некоторые активисты того же протестного движения, они...
Ну, Бабарыка про его говорил. Бабарыка про это... Ну, не про, про Ганди самого говорил, не про это кино.
Те же активные... Это активное несотрудничество, да, там и так далее. А вот эти вот все мирные способы выражения своего несогласия. И все время звучит фраза, что получилось тогда у них, должно получиться у нас. Ну, во-первых, нельзя перекладывать, да, полностью этот фильм на нашу действительность, потому что и времена разные, да, и проблемы глобально. Ведь были другие там, да, на почве и религии, и вот это колониальное рабство, и чужаки с местным населением воевали, да, как бы все-таки британцы с индусами. А вопрос в чем? Вот эта вот фигура Ганди абсолютно не, ни с какой стороны, к которой не могло ничего прилипнуть, у нас такой фигуры нет. Я вам хочу сказать, что в 21 веке, наверное, такую фигуру вообще сложно будет, ну, найти, а, которая при этом еще, при всем при этом, да, а, каким-то образом понимала, что делать, потому что, ну, времена другие. И в отличие от тех лет, у нас сегодня есть цифровая среда, в которой мы моментально можем объединиться, просто моментально. Но в этом фильме есть такие хорошие ключевые моменты. Именно, знаете, как в философии экзистенциализма есть понятие «пограничная ситуация», когда вот все обострено. И вот эти ключевые моменты, когда вот сначала стреляли, а потом нет. А потом уже бегали от людей, просили пощады. А потом как люди стали реагировать, да? И как, когда Ганди объявлял голодовки, когда он не мог объяснить словами, что не надо это все. Это все просто уничтожает то, ради чего он живет и все это делает. Сейчас некому эту голодовку объявить, понимаете? Потому что к нему не прислушаться, потому что тут же с одной стороны придут... От одного протестного движения обгадят, там от второго, и вот сейчас уже на мою голову 100% полетит куча всяких замечательных
сплетен. До речи, вот, ну, я хотела якраз и запытаться сегодня, вот в той день, когда мы размовляем, з'являються питання у Фейсбук, и многие люди пытаются, давайте я зараз процитую. Да. Так, одну хвилиночку. Александра Боярина пытается, а что правда, что организатор группы «Хватит бояться» недавно нахабно заседала у ресторане у Куропатах. И там вот как раз под этим постом был фотоздымок, когда вы сидите за столом, и у компании есть люди, которые как раз были у этой ресторации, поедим, якая находится побудованная побач с Куропатами.
Что Александр, большой сказать? Привет, я видела эту фотографию, это вообще фотография из моего бара. Стелла Чиркова проводила встречу со своими друзьями, заказала, забронировала у меня заранее столик, она там дарила книжки. Ваня, ее муж, на этой фото тоже есть, мы как раз сидели, разговаривали, пока Стелла со своими поклонниками таланта, скажем так, общалась. Так вот, моя позиция всегда была, я ее всегда высказывала, и я продолжаю на этом настаивать. Я никогда не делила людей по религиозным убеждениям, по тому, за кого они пошли голосовать на выборах, по принципу «против кого дружим», да, вот, по позиции в тех же Куропатах. Да, я ни разу не высказалась по этому поводу. И никогда...
Можете, никому... давайте, может, вы выкажетесь, и я в данном выпадку не про «поедим-поедим», можете и про это выказаться, а про само место памяти, где лежит там около 200 тысяч человек, где вы были у Куропатах, как вы оцениваете ту трагедию белорусского народа, якая отбылась в 37-41 годах?
Ну, вы же понимаете, ну как я могу ее оценивать? Это большая трагедия нашего. Геноцид нашего народа продолжался и после, и он сейчас идет, геноцид нашего народа. Да? То, что люди, которые цвет нации либо истребляют, я сейчас не о себе, я сейчас о том, что в течение многих-многих десятков лет и сотен, скорее всего, да, они просто либо эмигрируют, да, либо их убивают на их родной земле. И вот на фоне, кстати, вот в фильме «Ганди», если кто-то не смотрел, посмотрите, пожалуйста, там очень хорошо про это говорится. Мы все дети Божьи, да? Он создал разных, плохих, хороших, там, покрасивших, поумнее, да, поглупее. Но он нас создал для любви и для творчества. Когда вдруг находятся те, кто, пытаясь какими-то взглядами на религию, на искусство, на еще что-то, на политику, поделить людей на красных и белых и столкнуть их лбами, каждый должен знать, что ты не красный и ты не белый. Вы оружие в руках того кукловода, который специально вами манипулирует. Смотрит сверху. Он не за тебя и не за тебя. Он сам за себя. А вы сейчас здесь будете мочить друг дружку в интересах кого-то третьего. И я не поехала, я ни разу не была в ресторане «Поедем, поедим». Я ни разу не стояла ни около, ни где-то. Да? По одной простой причине. Ребят, где вы были 10 лет назад, когда давалось разрешение? Почему сейчас? Почему? Никто же не запрещал. Смотрите, вы же знаете, Академия наук, да, у нас?
Это уже, давайте, можем мы в рамках этой размовы эту тему не будем зараз кранать, бо я надолго, я тут ее шмат аргументов, я могла вам выказать. И один я хотела просто вот это пытание задать, покольки пытались, эти это вы у тым ресторане, эти не у тым, не у тым.
А людей, которые вдруг туда сходили, я к врагам тоже не причисляла и причислять не буду. Это их выбор, каждый его делает сегодня. Равно как я не причисляю людей к врагам, те, которые искренне верят в Лукашенко и идут за него голосовать. Это их выбор, они мне не враги. Враги те, кто заставляют молчать нас. И когда мне в группе как-то упрекнули, вот хватит бояться, я не пропустила пост, какой у нас замечательный президент. Что я тут не разрешаю плюрализм мнений. Друзья мои, пост, какой хороший у нас президент, вы можете разместить везде. У вас все официальные СМИ, у вас все телевизоры. Пожалуйста, идите с ним на БТ. Я специально собрала тех, кто против, а не тех, кто за. Я не хочу никого переубеждать, вот прямо брать за горло. Я хочу рассказать тем, кто делает это по незнанию. И тем, кто думает, что пенсию ему платит президент, что живем мы все очень хорошо, потому что он у нас бы не было войны. И что если не будет его, у нас будет Майдан. И будет вообще все плохо. Да не будет у нас все плохо. Потому что мы вообще другая страна. Но люди, многие же искренне верят, причем не самые тупые. Что не будет его, нам всем кранты. Да не кранты, нам кранты, если он останется. И причем достаточно быстро.
Татьяна, дякую вам велике за гутарку. Это была Татьяна Мартынова, якая уже давно не партизанить, як теперь ее коллеги на ОНТ, як я намеркую, а протягивая администрировать суполку, хопить бояться, хватит бояться, но якая мая уже 27 тысяч активных сябров. А дякую вам велике за размову. Будем сочить за деятельностью суполки и за тем, как вы живете.
Это был подкаст «Выборы на свободе». Подписывайтесь на Радио Свобода на всех подкаст-платформах. Текстовую версию этого подкаста вы можете прочитать на сайте свобода.орг.